31 августа. Сегодня был первый при нас постриг. Постригали трех монастырских, а скитских не было, скитяне ходили только на постриг. Хотя все, я слышал, было плохо видно, так что самый постриг не особенно поразил меня. Трогательно было, когда их вели к царским дверям на амвон, как они лежали ниц на земле. Больше же всего на меня повлияло то, когда после трапезы отец архимандрит вручал их батюшке, как их наставнику и старцу. Какая страшная ответственность на них и на батюшке. Сейчас от меня ушел Коля. Как мне жалко его, я даже не знаю, что мне делать. Пришел, говорит, скука его одолела, плачет, а о батюшке не говорит. Я уговаривал его сказать обо всем батюшке. Мне думается, что он не имеет ни малейшего понятия о монашестве, да и спрашивать с него нельзя этого, поэтому он не годится в монахи. Так думаю я, грешный, по своему скудоумию. Может быть, это и не так, только он больной, странный человек, я его понять не могу, он не совсем нормален. Спаси его, Господи. Получил из дома письмо, но об этом потом, если можно будет, если сподобит Господь. 7 сентября. Сегодня память старца отца Макария, день его кончины. Вчера за бдением, вместо обычного чтения поучений, батюшка немного сказал о старце. Очень хорошо сказал. Между прочим, батюшка сказал, что в письмах отца Макария разъясняется, как нужно читать и понимать в настоящее время святоотеческие древние писания. И батюшка благословил всем прочитать или жизнеописание отца Макария, к сожалению, очень краткое, его жизнь вполне необъятна, или какой-либо том его писем к монахам. А то мы его совсем забыли, то есть батюшку отца Макария. Рассказал еще батюшка, как один купец видел видение. Он видел отца Макария и отца Льва, и отец Лев сказал: «Он, то есть отец Макарий, превзошел меня смирением». Всего не могу записать, некогда. Батюшка заповедал нам обращаться молитвенно к отцу Макарию и ничего не делать самочинно, без смирения и благословения старца, ибо ни пост, ни бдение, ни молитва не приносят пользы, если совершаются без смирения и благословения. Постом, бдением и молитвою небесное дарование приим. Иным ничем нельзя получить их, другого пути нет. Но к этому необходимо нужно, как основание всего, смирение. У отца Макария и было глубокое, великое смирение. Более не могу. 9 сентября. Сейчас батюшка на благословении раздавал картиночки, присланные ему из Сарова. Содержание их различное, по-видимому, все из жизни преподобного Серафима, других я у братьев не видел. Мне батюшка дал картиночку, изображающую явление Божией Матери преподобному Серафиму. Я прежде как-то не чувствовал особенного уважения к преподобному Серафиму, хотя, конечно, считал его великим подвижником и святым. Однажды батюшка дал мне прочитать маленькую статейку, забыл уже какого журнала, для характеристики автора этой статьи. Она заключала в себе картины из жизни преподобного Серафима, начиная с его детства и до смерти. Картины, написанные поэтическую рукою верующего человека. Возможно, речь идет о книге Евгения Поселянина. «Прочтите, это даже вам будет полезно, это вас укрепит». «Что-то вроде этого», — сказал батюшка. «Я прочел, мне понравилось, и с тех пор я чувствую, что стал более уважать и почитать преподобного Серафима. Сколько раз мне думалось: вот истинный монах, а ты кто такой? Так ли жил и подвязался преподобный Серафим, как ты живешь? И невольно подумаешь: какой я маленький, ничтожный, не похожий даже на монаха в сравнении с великим подвижником преподобным Серафимом. Тоже я спросил сейчас у батюшки, ходить ли мне к вечерне, ибо у меня очень много работы. Батюшка отвечал, что надо. Вот я всегда ходил к утренней, вечерней и молитвам вечерним, а дневное келейное правило опускал, когда много был занят послушаниями. Правила кафизмы, апостол, Евангелие, помянник. Так и вам советую поступать. 17 сентября. Сегодня память святых мучениц Софии, Веры, Надежды и Любови. Теперь в Москве бесятся. Праздник делают попойкой, весельем исключительно плотским. В знакомых мне семьях тоже есть именинницы. Вероятно, как и прежде, идет пир. Наступает вечер, съезжаются гости, говорят друг другу комплименты, пьют, едят и к ночи уезжают, каждый в свой дом. Сколько суеты, сколько пустоты. О Боге, о вере редко говорят. Это неинтересно, устарело, все идет вперед, а это детские сказки. Правда, есть люди верующие и хорошие, но большинство, к сожалению, не верует или веруют да по-новому. Сколько раз мне думалось так. Сижу я в храме, особенно при Тетчевом и Макарьевском. Мир, тишина кругом, лампадки теплятся пред святыми иконами, бдение еще не начиналось. Тихо и чинно входят братья, молятся и молча садятся на свои места в ожидании службы. Какая мирная картина, как хорошо здесь. А там за оградой суета, пустота, хотя все бегают, о чем-то заботятся, все заняты. Это еще ничего, а может быть сейчас где-нибудь происходят убийства, грабежи, ссоры, насилие, дикие оргии, пьянство и разврата. Какое забвение Бога, существование души, загробной жизни. Прежде и я находился в этом круговороте и жил, и мог жить такой жизнью. А теперь, как благодарить Господа, не знаю, я здесь, в тихом скиту. Воистину дивно, как Господь оторвал меня от этого страшного чудища мира. Вот и представляются мне такие две картины. Мир со всеми его ужасами, и как полный контраст, эта тихая церковь в полумраке с лампадочками. И спокойно, радостно на душе. Слава тебе, Боже! 18 сентября. Говорят, батюшка заболел. Надо узнать, наверное. Последнее время батюшка часто ходил к утренне, на правила, обыкновенно говорил поучения и говорил хорошо. Кое-что из этих батюшкиных поучений я и думаю при Божией помощи записать. Да и на благословении батюшка давал мне маленькие наставления. «Авва Дорофей», — говорил батюшка на правиле, «поучает нас рассматривать свою жизнь, чтобы видеть, в каком мы устроении, много ли преуспели. Это рассматривание себя, это внимание себе необходимо нужно. И кто этого не делает под предлогом неумения и незнания, тот пусть знает, что преуспеяние главным образом заключается в смирении. Преуспели мы в смирении, значит, идем вперед, и никто пусть не смеет отговариваться. Оскорбил один брат другого, обиделся, рассердился обиженный брат, идет жаловаться к начальнику на своего брата. А если и не идет, то волнуется внутренне, может быть, ответить ему? Какое же тут смирение? Смолчать, перенести обиду, простить — вот что нужно было сделать. Это и сделал бы смиренный. Или еще, например, идет брат, а навстречу ему другой. Этот брат кланяется ему, а тот в это время увидел на дереве прекрасных два яблока и, машинально взглянув на брата, снова устремил свой взор на яблоки, желая их сорвать. Поклонившийся брат обиделся. «Я ему кланяюсь, а он, гордец, словно не видит, посмотрел да отвернулся, разговаривать не хочет». А тот действительно так увлекся яблоками, что как бы даже не заметил брата, не желая и не думая обидеть его. Какое же тут смирение? Смиренный подумал бы, я не стою того, чтобы брат взглянул на меня и нисколько не обиделся бы. А у нас, значит, мало смирения. Второй случай батюшка сказал мне на благословении, когда я спросил разъяснение его слов, сказанных утром на правиле. «В каком положении тело должно проверять свою жизнь?» — спросил я. «В каком угодно, лучше же всего сидя. Выберите полчасика, сядьте и проверьте себя. Монах не может быть в одном состоянии. Он или идет нравственно и духовно вперед, или назад. Ни одной минуты он не стоит на одном месте. Он все время находится в движении. Сон и чрево связаны между собой. При наполненном желудке монах много спит и просыпает более положенного. Я вам говорил и говорю, кушайте досыта, но не до пресыщения. Сыты, положите ложку, а иной уже сыт, а все-таки ест да ест, глаза не сыты. Это грех». Опять на утренне батюшка говорил, что должны иметь любовь друг к другу и удаляться празднословие. Пророк Давид сказал: «Оскуде, преподобный». Почему же оскудел? Потому что «умолишися истины», суетная глагола киижду, Псалом 11, стихи 2 и 3. Потому что не говорят о душеполезном, а повсюду празднословие, только и говорят о пустяках. Батюшка, кажется, сказал, что настанет такое время, когда будут только о пустяках говорить. Одному иноку было видение. Стоят несколько монахов и празднословят. И видит он, что между ними и кругом их бегают грязные кабаны. Это были бесы. Потом увидел он монахов, говорящих назидающее душу, и между ними стояли ангелы светлые. «Почтимся же, братья, не погублять своих трудов за послушаниями празднословием, а более всего почтимся стяжать смирение». Пророк Давид сказал: «Смирихся и спаси мя Господь» — Псалом 114, стих 5. Для спасения достаточно одного смирения. Опять сказано в одном псалме: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя» — Псалом 24, стих 18. Так сказал пророк Давид, потому что истинное смирение никогда не бывает без труда. Я по нерадению позабыл, что именно батюшка говорил о старцах наших и об отце Льве. Помню только следующее. Отец Лев подвергся по клеветам недоброжелателей гонению. Он основатель старчества в Оптиной пустыне. И даже Преосвященный Николай, увидев его окруженным толпой народа, с упреком сказал ему: «Что же ты делаешь?» «Пою Богу моему, донде же есмь» — Псалом 145, стих 2. Преосвященный уразумел всю глубину этого ответа. Да, батюшка отец Лев пел Богу всем строем своей жизни. Недавно я получил письмо от одного знакомого, студента Московского университета. Он был прельщен спиритизмом, потом по милости Божией бросил его. «Господь избрал меня и Иванушку орудием в этом деле. Я уничтожил даже все вещи, употреблявшиеся при сеансах. Была привезена из Успенского собора святыня, отслужен молебен, и вскоре после этого мы уехали. Я думал, он стал твердо на ноги, но, получив письмо, вижу, что он снова в ужаснейшей прелести. Он сладостно молится, видит самого Христа, видит кресты с распятием и тому подобное. Я показал батюшке письмо». «Страшное письмо», — сказал батюшка, прочитав его. «Мне подумалось, что Господь вас и от него, студента, отвел приездом вашим в скит. И прежде трудно было жить в миру, а теперь почти совсем невозможно. Или неверие, беспечность, или прелесть, если кто старается жить по вере. Благодарите Бога, что вы здесь. Вот он пишет, как вы живете. Как? Попросту. Да, будем стараться, чтобы у нас в келье было просто. Простые бревенчатые стены, ну ничего еще, если и обои есть. А главное, позаботимся, чтобы внутренняя наша келья была проста, чиста, без всяких обоев. Господь уродил в этот год много яблок. Вся братья на послушании, надо и мне идти. Кроме того, квас варят и за картофелем поехали. Послушание — святое дело. 23 сентября. Сейчас, когда я читал в церкви псалтирь, пришел по делам в церковь батюшка. В ожидании пономаря батюшка немного поговорил со мной. «Вот сообщают, — говорил батюшка, — что в одном монастыре Екатерининской пустыни, недалеко от Москвы, в 10 часов утра убили игумена и его келейника и благополучно ушли. Имеется в виду игумен Мартирий, настоятель Екатерининской пустыни с 1902 года, убит 13 сентября 1908 года после утреннего богослужения в своей келии. Убийцами были так называемые «максы», боевики-максималисты, к чьим услугам часто прибегали социал-революционеры для пополнения партийных касс. Злодейское убийство настоятеля стало как бы роковым предвестником будущих величайших бед святой обители. Да, по теперешнему времени им, пожалуй, еще награду дали бы за ловкость. Теперь как-то особенно стали нападать на монастыри, но надо ожидать ужасов. Теперь стараются уничтожить смертную казнь. Когда это будет сделано, тогда будут призваны ко власти все деятели, прежние, кажется так. Одна монахиня, уже монотейная, видела сон, или видение я забыл. Ей явилась Божия Матерь и говорила, что должна ожидать ужасов. Это было в 1899 году. Через 6 лет она предсказывала русскую революцию, что и исполнилось. «Да и вообще, — сказала она, — этому тленному миру недолго существовать. Терпение моего сына и Господа истощается. Да, можно и этого ожидать. Еще стоят монастыри, как некие крепости. Когда я еще мирским был за Сергиевой лаврой в пещерном Черниговском монастыре, я пожил там 6 дней, готовился, исповедовался, насколько это возможно, мирянину, и приобщился. После принятия святых тайн мне было отрадно, легко на душе. Передо мною лежала псалтирь в русском переводе, я раскрываю и читаю. «Кто введет меня в укрепленный огражденный город, в оград ограждения по-славянски?» Псалом 59, стих 11. Тогда мне подумалось, да ведь это, то есть монастырь тот, и есть укрепленный город. Потом я посмотрел толкование, и действительно оказалось, что это так. Нет времени написать все подробнее, хотелось хоть как-нибудь записать.